Глава третья. Они ехали в молчании, холодом не уступавшим погоде. Девушка сидела в седле позади Река. Несмотря на снедавший его страх, он подавлял желание пришпорить коня. Нельзя сказать, что он сожалел о том, что спас ее. Этот поступок безмерно повысил его самоуважение. Но он боялся встречи с Рейнардом. Девушка не станет молчать, пока он будет улещивать атамана. И даже если она каким-то чудом удержит язык за зубами, то потом непременно донесет, что Рек рассказал Рейнарду о путях следования караванов. Конь споткнулся об укрытый под снегом корень, и девушка съехала на бок. Рек поймал ее за руку и водворил обратно в седло. «Не лучше ли будет обхватить меня за пояс?»
«И во сколько мне это обойдется?»
«Давайте держитесь. Слишком холодно, чтобы спорить». Она обхватила Река руками и прислонилась головой к его спине. В небе собирались черные тучи. Становилось все холоднее. «Надо будет пораньше остановиться на ночлег», — заметил он. «Погода портится».
«Согласна».
Пошел снег, и ветер усилился. Рек низко наклонял голову, щурясь от летящих навстречу снежных хлопьев. Он направил Мерина в сторону от тропы в гущу леса и вцепился в лук у седла, когда конь стал взбираться на крутой склон. Рек понимал. Ночевать под открытым небом в метель — чистое безумие. Нужна пещера или хотя бы скала, под которой можно укрыться. Они ехали еще час, пока не добрались до поляны, окаймленной дубами и дроком. На поляне стояла бревенчатая крестьянская хижина, крытая дерном. Дыма над каменной трубой не было. Рек пришпорил усталого коня. К хижине примыкал огражденный навес с прогнувшейся от снега плетеной кровлей, и Рек завел Мерина туда. «Слезайте», — сказал он девушке, но она все так же держалась за его пояс. Заметив, что руки ее посинели, Рек принялся, что есть силы, тереть их. «Да очнись же! Очнись, будь ты проклята!» Разомкнув ее руки, он соскочил с седла и подхватил ее падающую на руки. Губы у нее посинели тоже, и волосы смерзлись. Взвалив девушку на плечо, он снял с коня поклажу, ослабил удила и внес ее в хижину. Деревянная дверь стояла приотворенной, стылое жилье набился снег. Рек увидел лежанку под единственным окном, очаг, нехитро сколоченные полки и поленницу дров у дальней стены. Ее могло хватить на две, а то и три ночи. Еще в хижине имелись три корявых стула и стол, грубо вытесанный из вязового пня. Рек опустил бесчувственную девушку на лежанку, нашел под столом связанный из прутьев веник и вымел из дома снег. Он хотел закрыть дверь, но прогнившая кожаная петля лопнула, и дверь перекосилась. Ругаясь, он загородил вход столом. Поспешно раскрыв котомку, он достал коробку с трутом и огнивом. Неведомый хозяин хижины уже сложил в очаге дрова, как это заведено в лесной глуши. Рек собрал в кучку под хворостом сухие листья, полил их лампадным маслом из кожаной фляжки и стал высекать огонь. Пальцы у него застыли, и искры тут же гасли. Он остановился, заставил себя медленно глубоко подышать и снова ударил огнивом. На этот раз труд затлел. Рек осторожно раздул огонек, а когда занялись прутья, стал подкладывать мелкие ветки. Огонь начал разгораться. Рек подтащил к очагу два стула, набросил на них одеяло и вернулся к девушке. Она лежала, едва дыша. «Все эти проклятые доспехи!» — проворчал он и стал развязывать на ней полушубок, поворачивая ее сбоку на бок. Вскоре он раздел ее и принялся растирать. Подбросив в огонь еще 3 полена, он расстелил на полу перед очагом одеяло, положил на них девушку и стал тереть ей спину. «Не вздумай у меня умереть!» — рявкнул Рек, массируя ей ноги. «Посмей только!» Он вытер ей волосы полотенцем и завернул ее в одеяло. На полу было холодно, из-под двери тянуло морозом, и, пододвинув лежанку к очагу, он переложил туда девушку. Пульс девушки бился медленно, но ровно. Он взглянул ей в лицо. Оно было прекрасно. Не в общепринятом смысле. Этому мешали слишком густые сумрачные брови, квадратный подбородок и слишком полные губы. Но в лице ее были сила, мужество и решимость. И не только. Во сне черты ее лица стали нежными, почти детскими. Рек тихонько поцеловал ее. Потом застегнул свой полушубок, отодвинул стол и вышел в бурю. Недой фыркнул, заслышав его шаги. Под навесом лежала солома, и Рек, взяв пучок, вытер коню спину. «Ночь будет холодная, парень, но тут ты не пропадешь». Рек покрыл попоной широкую спину Мерина, покормил его овсом и вернулся в хижину. К девушке вернулись живые краски. Теперь она мирно спала. Пошарив по полкам, Рек отыскал старый чугунок. Достал из котомки полотняный с остальной защелкой мешок со съестным, извлек оттуда вяленое мясо и стал варить похлебку. Согревшись, он скинул плащ и полушубок. Ветер снаружи бросался на стены, но внутри жарко пылал огонь, наполняя хижину мягким красноватым светом. Рек стянул сапоги и растер себе ноги. Хорошо, однако, быть живым. А есть-то как хочется. Он взял глиняную обшитую кожей манерку и попробовал суп. Девушка пошевелилась, и он подумал, не разбудить ли ее, но решил, что не надо. Она так хороша, когда спит, и сущая ведьма, когда бодрствует. Она повернулась на бок и застонала, высунув из-под одеяла длинную ногу. Рек вспомнил ее тело и усмехнулся. Ничего мужского в нем нет. Она просто крупная, но сложена превосходно. Он смотрел на ее ногу, и улыбка исчезала с его лица. Он представил, как лежит ногой рядом с ней. «Ну нет, Рек», — сказал он вслух, — «ты это брось». Он укрыл ее и вернулся к похлебке. «Готовься к худшему», — сказал он себе. «Проснувшись, она обвинит тебя в том, что ты воспользовался ее слабостью и выцарапает себе глаза». Он завернулся в плащ и улегся перед огнем. На полу теперь стало теплее. Он подбросил дров в огонь, положил голову на руку и стал смотреть, как кружат, скачут и изгибаются огненные танцовщицы. Скоро он уснул. Разбудил его запах поджаренной ветчины. В хижине было тепло, а его левая рука опухла и затекла. Рек потянулся, застонал и сел. Девушки нигде не было. Потом открылась дверь, и она вошла, стряхивая снег с полушубка. «Ходила посмотреть на лошадь. Есть будешь?» «Да». «Который час?» «Солнце часа 3 как взошло. Снег почти перестал». Он распрямил свое ноющее тело. Спина совсем онемела. «Слишком долго я спал на мягких постелях в Дринане. И брюшко у тебя от того же».
«Брюшко?
У меня просто позвоночник так выгнут. И мышцы расслаблены». «Ну ладно, пускай брюшко. Еще пару дней такой жизни, и оно сойдет». «Не сомневаюсь. Однако нам повезло, что мы нашли это место».
«Да».
Она перевернула ветчину, и разговор умолк. Рек почувствовал неловкость и заговорил одновременно с ней. «Смешно», — сказала она.
«Вкусно пахнет», — сказал он.
«Вот что. Я хотела сказать тебе спасибо».
«Ну, вот и сказала».
«Не за что».
«Почему бы нам не начать с изнова, как будто мы только что встретились?»
«Меня зовут Рек». Он протянул ей руку.
«Вире»,
— сказала она, сжав ему запястье на воинский манер.
«Очень приятно. И что же привело тебя в Гравинский лес, Вире?»
«Не твое дело», — отрезала она.
«Я думал, мы начали с изнова».
«Ну, извини. Мне не так-то просто болтать с тобой по-приятельски. Ты мне не слишком нравишься».
«Как можно так говорить? Мы 10 слов друг с другом не сказали. Слишком рано судить, нравится тебе человек или нет».
«Я таких, как ты, знаю». Она ловко разложила ветчину по 2 тарелкам и подала 1 Реку.
«Заносчивые. Думаете, что боги, сотворив вас, сделали миру подарок? Порхаете себе, как вольные пташки».
«Ну и что в этом плохого?
Совершенных людей не бывает.
Да, я стараюсь получить от жизни радость. Она ведь у меня одна».
«Вот из-за таких, как ты, страна и гибнет. Из-за таких вот беззаботных, живущих только нынешним днем. Из-за жадных и себялюбивых. А ведь когда-то мы были великим народом».
«Чушь. Мы были завоевателями и всем навязывали дринайские законы. Чума бы взяла такое величие».
«Ничего плохого в этом не было. Народы, завоеванные нами, процветали, так или нет? Мы строили школы, больницы, дороги. Мы поощряли торговлю и несли миру правосудие».
«Тогда тебе незачем так расстраиваться. Теперь правосудие миру будут нести надиры. Единственная причина дринайских побед — это то, что народы, которые мы завоевали, уже пережили свой расцвет».
«Они разжирели и обленились, сделались себялюбивыми, жадными и беззаботными. Все народы следуют этим путем».
«Так ты еще и философ. Твои взгляды мне кажутся такими же никчемными, как ты сам».
«По-твоему, я никчемный. Зато от тебя в твоем мужском наряде куда как много проку. Ты — подделка подвоина. Если ты так жаждешь защитить дринайские ценности, почему бы тебе не отправиться в Дроздельнах с другими дураками и не выйти со своей шпажонкой против надиров?
Я только что оттуда. И вернусь туда, как только выполню то, что мне поручено».
«Ну и дура», — буркнул он.
«А ты ведь был солдатом, верно? Тебе-то что? Зачем ты ушел из армии?»
«Не твое дело».
Настало неловкое молчание, и Рек, чтобы сломать его, добавил: «После полудня мы должны добраться до Гленфрене. Это маленькая деревушка, но лошадь там купить можно». За едой они больше не разговаривали. Рек злился и чувствовал себя неуютно. Ему не хватало умения преодолеть разделявшую их пропасть. Вира протерла тарелки и вычистила чугунок, неуклюжая в своей кольчуге. Она тоже злилась. На себя. Она не хотела ссориться с Реком. Пока он спал, она двигалась по хижине тихонько, чтобы его не потревожить. Проснувшись, она сначала смутилась и впала в гнев, увидев себя раздетой. Но она достаточно знала о том, как люди замерзают, чтобы понять: Рек спас ей жизнь. И он не воспользовался ее наготой. Сделай он это, она убила бы его без сожалений и колебаний. Она долго смотрела на него спящего и решила, что он по-своему красив и что в нем есть еще нечто, делающее его привлекательным,
мягкость, может быть, чувствительность. Она никак не могла понять, что. «Ну почему он так мил?» Это ее сердило. «Нет у нее времени на нежные чувства». И Вира с болью осознала, что у нее никогда не было времени на нежные чувства. А может быть, это у чувств нет времени на нее? Она неловкая, неуверенно чувствует себя с мужчинами, если они ей не противники или не соратники. Ей вспомнились слова Река. «Зато от тебя в твоем мужском наряде куда как много проку». Он дважды спас ей жизнь. Зачем она сказала, что он ей не нравится? Может, из-за того, что она испугалась? Рек вышел из хижины, и она услышала чей-то чужой голос.
«Регнак, дорогой, это правда, что у тебя там женщина?»
Вира схватилась за шпагу.